Дорогая церковь, вас всех сердечно поздравляю с праздником. С праздником торжественного входа Господа нашего Иисуса Христа в ваши сердца. И это действительно в этом суть и смысл этого праздника. Чем он праздник для меня? Тем, что Господь вошел в мое сердце когда-то. И я получил эту радость, радость не приходящую, не уходящую. Радость, которая дает вот это осознание и полноту вот этого чувства, которое называется блаженство, по-простому счастье. И мы имеем это счастье, и мы имеем эту радость, и мы вот в полноте этого праздника живем, находимся, вот приходим сюда, в дом молитвы, для того, чтобы воздать Ему хвалу, славу, благодарность и все Ему, нашему Господу. Постилаем одежды, да, постилаем пальмовые ветви, приносим эту вербу, преклоняемся пред Ним. Но этот праздник находится в контексте. И на фоне того, что вот люди кричат «Осана», спустя 3 дня они кричат «Распни». Что случилось с людьми? Что это такое? Почему так получается? Почему приходит к нему весь такой воодушевленный Никодим, рискуя всем, что он имеет, ночью, в тайне, и получает такой ответ «Иди и родись свыше», который он не понимает, не может понять. Почему окружившие его иудеи, верующие в него, получают от него такие жесткие слова «Ваш отец дьявол»? Почему так произошло? Вот на мой взгляд, ответ дает вот в том числе и 8-9 главы Евангелия. Помните какое? От Матфея, правильно. Что в этих главах 8-9? И там происходят чудеса, происходит исцеление. Так называемые подтверждающие чудеса. То есть Иисус всячески им показывает, что Он есть на самом деле. То, из-за чего, собственно говоря, пришел Никодим, который говорит, что «Слушай, то, что ты творишь, нельзя творить, если с тобой нет Бога. Ты действительно от Бога». То потому, что евреи вот его окружили, да, верующие в него. Как они стали верующими в него? Потому что они все эти чудеса видели. Как получалось так, что вот эти невероятные тысячи людей собирались? Вот как это получалось? Это вот 8-9 глава. 8 глава, с 1 по 4 стих. Исцеление прокаженного. История: подошел прокаженный к Иисусу, он его раз и исцелил, полностью очистил, но предупредил, чтобы он пошел и сделал по закону Моисеевому. Оказывается, после очищения, после излечения, у евреев требовалось что-то такое сделать. Что сделать? Принести жертву очистительную в храм. Особым образом, левитам, посмотрите, очень интересно. Я когда представляю, как эта жертва приносилась, знаете, вообще уникально. Там рассказывается, с какого органа что взять, куда положить. Я представляю этого первосвященника, который делает, или священника, или еще кого-то. Весь в крови, и он в этом... в животном лазе, то есть, знаете, исцелился, прошла операция, там грыжу удалили. Спасибо тебе, Господи, и пошел. А у человека это такая благодарность вот с этими, со всеми вот этими частями тела животного, что запоминается вот твердо и навсегда. Следующее, что происходит, с 5 по 13 стих. Исцеление слуги сотника. Помните, да? Сотник обратился, говорит, проблемы со слугой, помоги и вылечи. Он говорит, ну хорошо, где там ты, вот куда тут? Он говорит, не-не-не, ты что, я недостоин, ты отсюда скажи, и он вылечится. И Иисус поражен его верой. И вот тут начинается вот эта красная линия, которая проходит через, ну, по сути дела, и все Евангелие, и весь Новый Завет, и Ветхий Завет. Вера. Вот это ключ ко всему. И вот этот сотник, который, ну... волею судьи показался, что живет среди евреев. Так или иначе, ну, понимает, о чем идет речь, знает, что такое Бог, понимает, что они кого-то ждали, понимает, что вот кто-то пришел, и вот он к нему обращается, и он со своей стороны, вот, видение жизни говорит, слушай, достаточно того, что ты скажешь. Показывает уровень своей веры. Ну, и, естественно, исцеляется этот слуга, все с ним нормально. Дальше, ну, тема с родственниками, да? Тут ты просишь за близкого человека, а тут заболела теща у Петра, тоже потребовалось исцеление, и так исцелил, что она поднатужилась и им стол накрыла. И накормила этих мужчин, и ни одного, и ни двух, и ни трех. То есть по-настоящему выздоровела. Следующее, с 18 по 22. Желающие следовать за Иисусом имеют определенные проблемы. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, вели ученикам отплыть на другую сторону. Когда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». И насчет этого книжника дальше, ну, вообще ничего не сказано, и мы его нигде не находим и не видим. И пропал этот книжник. И видно, ну, книжник не рассчитывал на то, что ему теперь, если он за ним последует, будет негде голову преклонить. И другой из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Иисус сказал ему: «Иди за мною, предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Тоже не сильно мягко сказано, вроде бы, ну, нормальная, как бы, жизненная ситуация. Человек, ну, особо праведный, беспокоящийся там о своих родных и близких. Нам это представляется вообще таким образом, что у него папа умер, и ему надо вот пойти его похоронить. А в контексте видится, что он как бы готов пойти, когда папа умрет, и он его похоронит. Но и в том, и в другом случае, как бы, есть моменты, которые препятствуют ему следовать за Иисусом Христом. То есть, одного держит материальное благополучие, то есть, вот то, что окружает в этом мире, а другого держит, ну, его родственники, родные, привязанности жизненные. И это на фоне веры этого сотника, и это на фоне тех исцелений и чудес, которые творит Иисус Христос. Вот этот момент мы держим как бы в центре внимания, когда изучаем эти главы. Дальше, с 23 по 27 стих. Иисус успокаивает бурю. Вы помните, волнение на море, лодка покрывается волнами, ученики все натужно пытаются с этим бороться, преодолевать вот это движение. А в это время Иисус безмятежно спит. Ну как, дела ему нету, люди погибают. Родные его, близкие ученики, и тут, ну, такое отношение. И они его турсучат. Он что, да, буря, а, умолкнуть, раз и гладь. С одной стороны, чудо, которое совершает Иисус. С другой стороны, их недоумение. Неужели? Вау, до такой степени? Слушайте, это его ученики, те, которые с ним идут. Те, которые его близкие, те, которые его сопровождают. Опять же, вопрос веры. До какой степени мы воспринимаем Иисуса Христа? Его силу, его, ну, невероятные возможности, способности, его как Бога. Причем, с одной стороны, это там евреи, с другой стороны, там ученики, а с другой стороны, вот этот сотник. Дальше. Изгнание бесов, свиней, знаменитая история, если вы помните, бесноватые. Двое, эти духи зла, он их оттуда вывел, свиней, свиньи пошли, рухнули в море, и пастухи пошли и об этом рассказали. Невероятные события. Все это подтверждающие чудеса. Дальше мы переходим потихоньку в 9 главу. Продолжаются эти подтверждающие чудеса, и заканчивается эта глава тем, что Иисус говорит, образовывается жатва. То есть для чего все это делалось? Почему вот эти чудеса происходили? Почему он ходил, вот это все творил, вот это то, что людей будоражило, а они были от этого в восторге? В конце этой главы об этом говорится, как забрасывается крючок. И дальше пройдем, посмотрим эту 9 главу. Итак, начинается с чего? С 1 по 8 стих. Опять очередной расслабленный, которому Иисус вместо там, ну, того, чтобы вот помочь, говорит: грехи тебе прощаются. Ну, во-первых, эти недоумевают, слушай, он и не просил, чтобы ему простились грехи, а во-вторых, кто ты такой, чтобы ему грехи прощать? Это вопрос тоже веры, доверия и понимания, осознания того, кто такой Иисус Христос. А с другой стороны, он говорит: слушайте, вы что думаете, я не вижу, о чем вы думаете? Я понимаю это все прекрасно. И как вы действительно думаете, что проще, простить грехи или излечить? Это вопрос к нам сегодняшним, слушайте. Грехи простить, да это мы легко. Вот излечить бы, вот сейчас, вот конкретно, и от того, и от всего, и от этого, и еще денег дай. А грехи, грехи, да. Тоже вопрос веры, да? Следующий отрывок, с 9 по 13. Призвать не праведников, но грешников. Общение вот с мытарями, с грешниками, с теми, которые, ну, в глазах всех прочих вообще это люди нечистые, с ними не должно сообщаться. После них 8 дней омываться надо. А тут он с ними хлеб разделяет. Как это так? Как это воспринять? И ответ Иисуса: я пришел не за праведниками, я пришел за грешниками. Я милости хочу, а не жертвы. Идите научитесь, вы что? То есть, кто мы? Нет ли в нас избыточной вот такой самоправедности? Мы нуждаемся вообще в Иисусе Христе, чтобы его воспринять в полноте, каково наше желание иметь его в себе. То есть, вот этот вопль осана: «Гряди, Господи, войди ко мне к праведнику, и мы тут с тобой два праведника, как-нибудь, что-нибудь, кущу тебе, кущу мне, Илие и Моисею. Или где я и кто я?» И если я себя не осознаю в полноте вот этим мытарям и грешникам, это проблема. Это проблема завтрашнего дня. Насколько будут фундаментальными, настоящими, твердыми, надежными мои взаимоотношения с Иисусом? Не закричу ли я спустя короткое время «распни»? Не распну ли я его своим поступком, своим действием, своим грехом, своей жизнью? 14-15 стих. Тоже интересное место. Оно есть и в Матфея, и в Марка, и в Луке. Тривиально. Поститься, не поститься. А почему ученики не постятся? И ответ какой? Я же с ними, что им поститься? А второй аспект этого. Ну, теперь же он не с нами. Вернее, он с нами, но он не с нами физически. И это время поститься для нас. И он об этом говорит и предупреждает. И тогда пощусь ли я? И что для меня пост? Не диета ли для меня пост? И насколько у меня вот хватает, ну, усилий, тренинга, возможностей находиться в посте? Могу я хотя бы час или два в воскресенье сконцентрировать свои мысли, не утечь, не расслабиться, не уснуть и держать фокус на Иисусе Христе, на том, что же он мне лично хочет сказать через этого косноязычного проповедника? А ведь мы за этим приходим. И человек, он остается человеком. И он в любом случае искажает то, что Господь несет впрямую от слова. И это надо сосредоточиться, это надо напрячься, сконцентрироваться, чтобы получить вот эту истину, которую Иисус приготовил тебе именно сегодня. Это не просто, это зона нашей ответственности. Пост, соблюдение мыслительного аппарата, возможность управлять тем, чтобы фильтровать поток мыслей, который идет ко мне в голову. И в этом же месте, чуть ниже, 16-17 стих, вот второе, на что я хочу обратить внимание. Вот мы говорим, что речь идет, с одной стороны, о чудесах, с другой стороны, идет речь о вере. А здесь вот эти два стиха. «Никто в ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. И не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». На мой взгляд, это ключевое место и этой главы, и предыдущей главы. О чем идет речь? Что такое заплата новая? Что такое ветхая одежда? Что такое ветхий или старый мех? И что такое новое вино? Смотрите, я когда вот концентрируюсь на том, чтобы это осознать, понять и принять, представляю себе двух людей, Петра и Иуду. Вот два человека, которые, собственно говоря, мы видим по книге, предают Иисуса Христа. Петр предает Иисуса Христа, причем неоднократно предает. Иуда предает. И раскаяние Иуды мы видим. Смотрите, как это мы видим. Он не испугался этих первосвященников и пошел к ним и им предъявил. Они говорят: не-не-не, мы уже с тобой никаких дел не имеем. Он говорит: ах, раз так, и берет эти 30 серебряников, бросает им в храм. Они их не принимают, покупают землю горшечник, это мы все знаем. Но дальше его раскаяние на этом не останавливается, он идет дальше и что? И удавился. Вот как он раскаялся. Как раскаялся Петр? Плакал. Смотрите, в чем разница. То, что произошло с Иудой, это была лишь заплата. Он готов был понять и осознать то, что он совершил, как вину против конкретного человека. Он ее осознал. Но он не принял Иисуса Христа как Бога, как Спасителя в полноте. Он не осознал, кто он есть и что он есть. Он не исповедовал его, как исповедовал его Петр. И вопрос, вот этой ветхой рубахи оставить или старый мех оставить, это попытка остаться жить вот в этом мире, по законам этого мира, но немножко так себе еще по воскресеньям в церковь ходить. И иногда еще так себе немножко Библию открывать. Это вопрос посвященности и степени посвященности. До какой степени? И если мы вспомним предыдущее место, то, что было с этими людьми, они признают, но до какой степени? Что было с этими людьми, которые кричали «Осанна»? О, министр продовольствия! О, тот, который источник бесконечной воды! О, тот, который нас сейчас освободит от римского владычества! Но это не было признанием как бы его в полноте как Бога. Окружившим его, уверовавшим в него иудеям, он говорит, истинно тот мой ученик, который пребывает в слове моем. Именно этот человек познает истину, и истина сделает его свободным. Слушайте, мы претендуем на то, чтобы быть вот этими людьми свободными, от того, что познали истину. А в чем эта истина? Истина в полноте признания Иисуса Христа. Центром своей жизни. Он есть все. Все остальное лишь приложится. И как только мы смещаем фокус с него, мы теряем вот эту истину, мы теряем свободу, мы становимся в ряду тех, которые кричат «распни». И наша ответственность сегодня – вот принять эту истину, поменять эту одежду целиком и полностью, ее преобразовать, дать возможность Господу ее преобразовать, поменять меха, не равняться на этот мир, сделать максимально полное посвящение Господу на служение. И дальше он уже об этом говорит, когда начинается с 35 стиха и вниз о жатве. Жатвы много, делателей мало. Сегодня важно вот из этих двух глав понять, вот степень моего посвящения. Насколько я познал истину. Насколько я уверовал в Иисуса Христа. Кто Он есть для меня. Что мне мешает в полноте и полностью вот, сделать Ему полное посвящение. Любой фактор, который еще меня не даровал мне вот это ощущение полной радости, свободы, блаженства, который теребит мою голову вот этими мыслями, ворующими у меня счастье и радость, я замещаю тем, что «О, Господь!» И когда я тут же меняю свое мышление кардинально в сторону Бога, а это в моей власти, и это легко, я забываю тут же и про болезнь, и про проблемы с работой, и все остальное прочее уходит на второй план, и остается только Иисус. «Осанна вышних! Ты пришел, а я продолжаю провозглашать. Осанна тебе, Господи!» В тот самый момент, когда что-то меня выдергивает из тебя, я нахожу возможным натренировать себя в этот момент думать об Иисусе. И в этом праздник. Аминь.